Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях уже не в первый раз и очень радостно епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Добрый вечер, владыка Пантелеимон.
Добрый вечер.
Спасибо, что еще раз посетили нашу студию уже не в первый раз, и мои коллеги разные вопросы в этой студии с вами уже обсуждали, может быть, какие-то вещи мы неизбежно в разговоре о вере повторим. Но для нашей сегодняшней беседы я для себя избрал такой путь. Я, вот, готовясь к интервью, постарался подробно изучить вашу страничку в Фейсбуке. Раз какие-то записи там появляются и тексты, и очень такие трогающие сердце видеообращения. Раз все это там появляется, значит, сейчас вас это волнует. Это те темы, на которые вы размышляете, с которыми вы работаете. И одна из последних записей посвящена больнице святителя Алексия, больнице Русской Православной Церкви, где вы являетесь заместителем председателя попечительского совета. Вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте, об одном из множества ваших проектов. Почему именно сейчас он вам так важен?
Ну, знаете, Костя, может быть, мне начать издалека? Простите. Знаете, больница в моей жизни, она играет очень большую роль. Я являюсь председателем такого объединения православных врачей, хотя сам не медик и даже не медбрат. Но больница...
Ну, санитаром вы работали?
Санитаром ведь? Я работал, да. Вот с этой работы санитаром, я как-то уже, по-моему, рассказывал об этом, началась моя какая-то другая жизнь. Я когда был человек молодым, то искал смысл жизни, я не был крещен и не знал ничего о Боге, только отрицательные были какие-то у меня знания, что Бог какой-то дедушка там в облаках. И вот моя жизнь переменилась тогда, когда я подумал, что смысл жизни в том, чтобы кому-то помогать, а кто нуждается в помощи. Наверное, больные, больницы – вот место, где можно помогать другим. И когда я пришел в больницу работать санитаром, тогда мне открылся Бог, тогда я столкнулся со смертью. Тогда я увидел, насколько мелочно и неглубоко все, чем люди живут, чем я жил до сих пор. И потом я опять вернулся в больницу, когда заболела моя жена. Я стал заниматься Первой Градской больницей, стал там больничным священником. И для меня это тоже был такой очень важный момент в моей жизни. И там открылось училище сестер милосердия, где я помогал директору, преподавал духовную основу милосердия. И это тоже было для меня очень важно и интересно. И когда меня назначил старейший патриарх Алексей еще своим заместителем по попечительскому совету, мне пришлось заниматься и больницей святителя Алексея. То есть это продолжение какой-то линии моей жизни, которая для меня очень важна, потому что я часто так говорю, что Шекспир был неправ, мир – это не театр, мир – это больница, в которой Господь хочет нас излечить от греха, от самолюбия, от пробудить нас от греховного сна какого-то, избавить нас от пьянства, страстей. Больница – такое место, где человек сталкивается со страданием или страдает сам, или помогает другому. В этом мире нет альтернативы. Или ты сам болеешь, или ты должен помогать тем, кто болеет, мне кажется. И больница является таким символом как бы этого мира. Поэтому для меня сама больница, даже запах ее какой-то не всегда может быть приятный, но вот вид больных и всегда как-то, знаете, что-то особое, что-то как-то касается души. И я в больнице пережил много очень таких радостных минут и тяжелых, трудных минут. В больнице умирали мои внуки. Я посещал умирающих в больнице, я видел смерть людей в больнице, видел иногда чудо помощи Божией. Так что больница для меня – это такое очень важное место. И поэтому, конечно, больница святителя Алексея для меня очень важна. Она сейчас находится в очень тяжелом положении, именно поэтому меня она так волнует. А тяжелое положение больницы связано с тем, что У нас все-таки до конца еще не выстроено одноканальное финансирование больниц, которое полагается по закону. То есть по закону больницы должны получать средства от ОМС, от обязательного медицинского страхования, и на эти средства существовать. Но все государственные больницы, кроме ОМС, ну, может быть, за немногим исключением, получают дополнительное финансирование от государства. Все частные больницы являются часто коммерческими. Наша больница, не являясь государственной, в этом году пока еще не получила от государства никаких субсидий, как это было в прошлые годы. И вот мы не получили 170 миллионов и до сих пор живы благодаря самоотверженному труду врачей, сестер, тех людей, которые в больнице работают. Вот мы прожили эти месяцы без дополнительного финансирования. И в нашей больнице не оказывается коммерческих услуг, она бесплатная для всех. И поэтому, конечно, вот сейчас у нас такое положение очень трудное. Нам помогает и Святейший Патриарх, перечисляет какие-то средства, конечно, и наши благотворители. Мы повысили уровень ОМС, мы намного больше денег стали получать по ОМС благодаря труду врачей. Но, тем не менее, все-таки ощущается это вот такой вот недостаток этих самых средств, и поэтому положение такое очень трудное для меня, поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой о помощи. И, может быть, сразу
давайте,
сказать,
да, конечно,
о том, как
мы можем помочь.
Для этого достаточно набрать короткий номер на телефоне, по-моему, на любом, у любого оператора, и Билайн, и МТС, и другие операторы. Номер очень простой, 3434, затем нужно набрать слово «больница», но я думаю, что вы наберете его без ошибок, тут мягкий знак есть, тут, в общем, «о» и «и», тут как-то любой грамотный человек.
Русскими буквами
сделает
набрать.
Это русскими буквами, да, набрать «больница». Затем пробел пропустить и набрать ту сумму, которую вы можете пожертвовать со своего телефонного счета, ну, того счета, куда вы кладете деньги для пользования телефоном.
Итак, еще раз повторим.
3434, короткий номер, больница, нашим русским шрифтом, пробел и ту сумму, которую вы готовы пожертвовать на больницу.
Желательно, чтобы там было много нулей.
Ну, хотя бы два. Понемногу от многих, как мы говорим, это спасает жизни. И, конечно, ваша помощь будет с благодарностью принята нами. И, наверное, она поможет. Я верю, что все-таки больница наша не закроется, не изменит свой статус. Сейчас, наоборот, идет речь о развитии больницы. Мы хотели бы сделать там паллиативное отделение для тех людей, которые нуждаются в такой помощи. Таких отделений не хватает в Москве и не хватает в регионах, и в больнице можем принимать не только жителей Москвы, но принимать и жителей других городов и весей. И больница открыта для помощи всем людям, которые живут на территории Российской Федерации. Когда были проблемы с беженцами украинскими, мы принимали беженцев в этой больнице. Она открыта для всех, эта больница, и поэтому, конечно, нуждается в такой помощи.
Мы сказали, что эта больница юридически является больницей Русской Православной Церкви, Московской,
да,
Патриархии.
Есть попечительский совет, который возглавляет патриарх, и патриарх решает главные такие кадровые вопросы, он назначает директора больницы своим распоряжением, и больница подотчетна ему, патриархия помогает больнице финансово, конечно, тоже, и контролирует финансовую деятельность больницы.
Но то, что вы сказали, что она для всех открыта, не, то есть это, то есть то, что она больница церковная, не означает, что туда могут приходить там только православные,
нет,
только,
конечно,
сотрудники учреждений каких-то.
Нет, конечно. Она принимает больных даже по скорой помощи, но в отличие от других городских больниц, не получает дополнительного какого-то финансирования со стороны государства. Это такая очень сложная, наверное, система. Трудно как-то все это объяснить, почему так происходит, но вот так оно есть. Там лежат самые разные люди: атеисты, и мусульмане, и иудеи, и верующие, и неверующие. Очень много в больнице сейчас у нас священников и монахов из других регионов, где медицинская помощь не находится на таком уровне, как в Москве. И у них у батюшек сельских и у жителей монастырей, насельников монастырей, конечно, нет средств, чтобы лечиться платно. Поэтому, конечно, они с удовольствием приезжают в нашу больницу. Больница очень многопрофильная. Там есть отделение хирургическое, неврологическое, терапия есть. В хирургии делают самые разные операции. Там есть у нас и травматологи, есть и гинекологи, и хирургические операции самые разные. Есть глазной врач у нас. То есть разные совершенно проводятся операции. Есть хорошее оборудование в больнице. И поэтому она принимает всех. И у нас сейчас увеличилось количество священников, монахинь. Ну и обстановка в больнице, она не такая, как во многих современных больницах. Там тише намного. Там нельзя пользоваться какой-то громкой там аппаратурой. Там не включают телевизор громко. Там есть радио, наушники у многих коек, у большинства коек, по которым транслируют беседы священников, богословские темы. Проводятся лекции. Там есть два храма. Есть священник, который посещает больницу, больных, очень хороший, отец Александр Докулин. Можно посещать службы в больнице. Можно позвать священника, он придет и поисповедует прямо в койке. Там реанимация открыта для посещения родственников все время.
То есть, там это условия... не часто встречается, да, да, это важно.
Там условия такие очень хорошие в больнице, надо сказать. И отношение к людям очень доброе, хорошее. Может быть, потому что она не такая небольшая, там всего сейчас 240, по-моему, коек, плюс реанимация.
Владыка, вы сказали, что для вас больница вообще место особенное. Вы, конечно, не сказали, что вам даже запах приятен. Этого слова вы не произнесли, но было понятно, что как минимум того обычного восприятия больницы как вот что-то такое плохое, нежелательное и очень противное, грубо говоря, то, что есть у нас, обычных людей, у вас нет. Это, честно говоря, странно и удивительно слышать. Это не совпадает, наверное, с опытом многих людей. Как бы вы объяснили это? Каково ваше самое яркое впечатление от службы в больнице, от общения с людьми? Почему вы об этом говорите как о чем-то очень важном?
Ну, может, это связано с моими какими-то личными переживаниями, потому что я начинал работать в больнице санитаром, когда был молодым. Со мной вместе в больнице, в приемном отделении санитарами работали мои друзья. И мы тогда находились в поисках Бога, воцерковлялись. Это было такое очень важное время для нас. И, может быть, воспоминания об этом времени как-то накладываются. Может быть, связано это с тем, что когда открылся первый больничный храм, где я был настоятелем, и мы начинали работать в больнице, в больницу пришли сестры милосердия наши, которые ухаживали за больными, помогали другим, и все это, ну, создавало какую-то другую атмосферу в больнице. Это не такая больница, где нет любви, где плохо, где тяжело, где ты болеешь, а больница, где есть люди, которые готовы разделить с тобой твою боль, готовы помочь тебе. Вот это, наверное, как-то, может быть, создает какое-то другое у меня отношение к больнице, к отделениям. Я, когда долго не бываю в больнице, прихожу туда, и как будто в моей душе что-то такое, знаете, пробуждается. Мне становится как-то легче, хотя регулярно ходить в больницу не получается, это очень сложно. Но вот когда я бываю там, то как-то я получаю какое-то утешение, радость. Не так меня мучает совесть, когда удается кого-то посетить. И очень редко бывает, я кого-то причащаю, может быть, в больнице, но такое бывает. Или даже ты, когда приходишь в реанимацию, когда ты кого-то благословляешь из тех, кто там лежит, когда ты видишь у людей на глазах слезы благодарности, когда они просят твоих молитв, когда ты видишь, как они борются с болезнью, как они переносят мужественно свои страдания, то как-то, что-то меняется, как будто ты трезвеешь. Мы живем в этом мире в современном, постоянно в каком-то опьянении с какой-то страстью, гонкой, стремлением к успеху, стремлением к удовольствиям, стремлением исполнить какой-то план наш, намеченный на этот день. А в больнице все это отступает, все это оказывается не так важно, какое-то другое происходит действие. Я очень люблю стихи Пастернака про больницу, которые он написал сам, находясь на грани смерти, где он тоже пережил такую встречу с Богом в больнице. И вот мне кажется, больница – это место, где особенно присутствует Бог. Потому что Бог не только там, где пышные богослужения, не только там, где совершаются таинства церковные, но и там, где совершается таинство смерти, там, где человек прикасается к страданию, потому что каждое страдание, оно напоминает страдание Христа, искупительное страдание Христа. И человек, страдая, восполняет как бы недостаток этого искупления в мире, наверное. И там обнажается вот сама суть как бы жизни больницы. То, от чего хочется убежать, но это тебя настигнет. И там вот нет места какому-то ложному образу мира этого. И там сама как бы реальность вот этой жизни обнажается. Поэтому, мне кажется, это больница – место, где ты трезвеешь и становишься другим.
Светлый вечер. На радио Вера.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Огромное количество мыслей и вопросов возникает, Владыка, в связи с тем, что вы говорите. Каково вообще врачу или больничному священнику постоянно сталкиваться с темой человеческого страдания? Как психика не расшатывается? Как как-то себя удержать, ну, от отчаяния? Как самому не перегореть в этом во всем? Вот вы наверняка с этой темой много сталкиваетесь, и на собственном примере, на примере ваших сотрудников и людей, с которыми вы общаетесь. Что они говорят?
Я думаю, что, конечно, это трудно. Я-то вот эпизодически сейчас бываю в больнице, поэтому для меня всегда это радостно. А когда я бывал там часто, когда меня по ночам вызывали к умирающим, конечно, далеко не всегда хотелось туда идти. И у нас есть одна уже многодетная мама, которая тогда была юной девушкой, она начинала свой путь в церковь вместе со служением сестрой милосердия. И она говорила, что всегда, когда она идет на работу, она как будто преодолевает какую-то преграду. Ей нужно через что-то переступить, нужно пройти через какое-то сопротивление внутреннее. Но когда она приходит туда и начинает работать, то оказывается, что душа как-то получает радость, удовлетворение, спокойствие, и уходит она из больницы спокойной душой. И вот это вот некое преодоление, наверное, сопротивление зла, сопротивление нашего самолюбия, нежелание вот прикоснуться к этой боли, которая, в общем-то, является, мне кажется, основным качеством этого мира. Потому что этот мир, вот, в котором мы живем, мир земной, он, конечно, несет на себе отпечаток мира небесного, гармонии небесной, но отличается от него тем, что в нем присутствует это страдание, разлом. Этот. И в каждой точке пространства, в каждое мгновение времени есть это вот какой-то недостаток, что-то сломное такое есть в этом во всем. И в больнице это чувствуется. И в больнице вот ты об этом не задумываешься, это ощущаешь как-то не только умом, но как бы всем своим существом. И поэтому это очень важно вот к этому прикоснуться, но это сложно сделать. Я знаю людей, которые, конечно же, в больнице совершают подвиг. Подвиг служения ближнему помогает им подвиг совершать сам Бог. Говорят, всех не нажалеешься, сердце разорвется. Но когда ты пропускаешь страдания другого через свое сердце, обращаешь его к Богу в молитве, тогда сердце, наоборот, делается шире и восстанавливается его какая-то нормальная жизнь твоя сердечная. Есть люди неверующие, которые не знают Бога, ну, не знают, как знаем его мы, скажем, не знают слов о Боге, которые знаем мы, не знают определений там каких-то, не знают евангельских истин, но которые, тем не менее, знают вот эту радость служения другим, радость самоотдачи. Эта радость, она есть не только в людях, которые приобщены к христианству. Эта радость есть в людях, я знаю, врачей-атеистов, очень хороших, которые всю свою жизнь посвятили и посвящают служению другим, которые в этом видят смысл твоей жизни, которые этим живут. И вот эта вот самоотдача, это служение другим, если человек почувствовал однажды эту радость, то он потом к ней уже возвращается. Эта радость, она удивительная, это не радость опьянения, не радость забвения о боли, а радость прохождения через нее и приобщение к ней, приобщение к ней любовью и состраданием, и сочувствием, и сама эта боль вдруг становится для тебя источником радости, преображается. Когда ты помогаешь другому, то эта боль становится для тебя источником радости. Также и больной, когда он видит сострадание со стороны другого человека, он тоже получает утешение, тоже получает радость. Я знаю, что некоторые вот пожилые, скажем, наши сестры, когда они заболевали, и я к ним приходил, я спрашивал, ну как, они унывали, им было плохо, ну заболели, совсем, думаю, плохо, совсем заунывает какая-то наша там сестра. Они говорили, да у меня наоборот хорошо, ко мне все приходят, все меня жалеют, все об меня заботятся. Когда человек видит сочувствие со стороны других, когда он видит поддержку, когда он для других не просто место, куда делают уколы, и там место, которое обследуют и добиваются каких-то результатов научных, а когда ему сочувствуют и сострадают, то он получает тоже очень большую радость. Он познает эту любовь, которая тоже познается именно в больнице. И вот на этом пути, конечно, человек может работать в больнице всю жизнь и не пережить никакого выгорания, а наоборот, очиститься и стать святым. Авва Дорофей, такой замечательный святой, который был руководителем монастырской больницы. У него есть замечательная книга, которую я очень люблю, и тоже так вот получилось, что вот мой любимый святой, моя любимая книга, аскетическая, духовная книга, «Душеполезные поучения Авва Дорофея», написана как раз тоже человеком, который был причастен в больнице, который жил в монастыре, но больше жил в больнице, а не в монастыре, и чье служение было связано с уходом там за больными. И вот он в этой своей книге говорит, что человек, который ухаживает за больными, он побеждает свои страсти. Он говорит, что больше больной благотворит тем, кто ухаживает за ним, чем они помогают больному. И когда человек это узнает, когда он приобщается к этому, к этой радости, тогда, конечно же, он делается, ну, таким великим святым, как святитель Лука Воинный Синецкий, как страстотерпец, врач Евгений Боткин, который был убит вместе с царской семьей в подвале Ипатьевского дома, как другие врачи, бессеребренники, и непрославленные врачи, и неверующие даже некоторые врачи, и врачи других, может быть, религий, когда они узнают это, они как-то меняются, они по-другому живут и находятся...
Здесь трудно удержаться от вечного вопроса, но на него, наверное, нет какого-то одного единственного ответа, но его многие задают и себе, и в беседах со священниками. А почему Господь попускает страдания человеку? Почему вообще человек должен страдать, не может не страдать? Вопрос приходит и просто умозрительно-философски, а уж тем более приходит, когда ты вправду страдаешь. Как вы на него отвечаете?
На этот вопрос нельзя отвечать, не страдая. Всякая попытка оправдать страдание без соучастия в нем, она будет отвержением страдания или будет возвышением над тем, кто страдает, но будет жестокой и неправильной. Это будет похоже на то, как друзья Иова объясняли ему, почему он страдает. Они тоже объясняли смысл страдания, исходя из того, что ты виноват, вот тебе Господь чует за что-то, но они оказались неправы. И поэтому, конечно, есть некая тайна здесь, которая познается, наверное, не в словах, а познается в сопереживании страданию другого и в причастности к тайне креста Христова. Эта тайна страдания открывается тому, кто узнает Христа и узнает о его страдании. Эта тайна открывается на Евхаристии. Когда человек участвует в Евхаристии, в литургии, то он приобщается как раз к этой тайне страдания Христа. И почему это попущено Богом в мир, страдание? Ну, потому что иначе нельзя его преобразить, мир. Преображение мира, оно совершается как раз вот, к сожалению, через это страдание. Тут, конечно, вот нельзя эти слова воспринять как некую формулу. И нельзя этими словами ответить на вопрос матери, у которой страдает ребенок. Нельзя этим так ответить на вопрос человека, который столкнулся с каким-то ужасающим преступлением, ужасающим насилием, ужасающим каким-то издевательством над людьми, там, с Бесланом, там, скажем, или еще с чем-то. Это нельзя так сказать.
Скорее, родителям только, детей. Только сам человек сам себе может на этот вопрос отвечать.
Да. Ну вот найти здесь вот какой-то ответ как-то не то чтобы успокоиться душой, успокоиться до конца нельзя. Потому что, ну, объяснить страдание – это значит его как-то оправдать. А его нельзя оправдать, на мой взгляд. Объяснить страдание, и Господь его не оправдывает. Он приходит на землю и сострадает нам, и умирает на кресте в страшных муках. Причем в муках тяжелейших, и не только физических, и в муках нравственных. Он на кресте взывает: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Он переживает ужас богоставленности, Христос на кресте, сам будучи Богом. что, ну, парадоксально и, ну, тут совершенно непонятно для нас. И вот в этом как раз есть ответ. Вот, вот этим он отвечает на это страдание. И поэтому нужно это как-то, конечно, принять. Конечно, эта истина открывается как бы не сразу человеку, и постепенно, и в разной степени, в разной мере человек приобщается к этому. Но это путь, по которому, который нужно пройти все-таки.
Это потрясающая мысль, мне кажется, что страдания нельзя оправдать. Что любые наши слова – это не попытка сказать: «Да-да-да, это нужно, это важно, да, это неправильно».
Неправильно,
но совершенно. Мы живем в этой неправильности, никуда, конечно, от нее не деться.
Конечно, это неправильно совершенно. Страдание, ну, можно так сказать, страдание за грехи. Ну, вот за грех Адама, там все такое. Но это не объяснит и не поможет матери, у которой в страданиях умирает ребенок.
То есть только
не объяснит
утешать
больному, у которого бас, там, скажем, который потихонечку обездвиживается, или не оправдает все насилия, которые совершаются на земле, все эти ужасы, которые сейчас так много пишут, говорят о всяких кощунствах, безобразиях. Ну, конечно, это все страшно как-то читать, страшно, невозможно читать. Но когда ты вспоминаешь о Христе, который на кресте страдал, и причем это была самая страшная картина страдания, страшнее которой нет ничего. Ну, хорошо, безгрешный ребенок — это ужасно всегда, когда дети страдают. Но Христос, Бог, Бог, создавший мир, страдает от тех, кого Он создал, от того народа, которого Он избрал для того, чтобы явить в нем себя, от тех людей, которым он столько сделал. Это ужасно. И причем страдает изощренно, издевательски. Не просто вот его убили, а его мучили. И специально делали это мучение унизительным и каким-то позорным для него, и страшным. Это же ужас. Вот, когда читаешь вот исследование Туринской плащаницы и видишь, как страдал Господь, в Евангелии это говорится очень кратко, и не всегда это доходит до нас. Но когда вот читаешь это описание того, что пережил Христос, это же страшно, что с ним сделали. И он идет на это сам, сознательно, добровольно выбирает как бы этот путь Господь. Вот мне кажется, здесь вот есть, здесь можно найти приобщение, приобщиться к этой тайне. Не объяснить ее, не оправдать ее, а приобщиться к этой тайне.
Владыка, еще другой вопрос возникает в связи с этим. Вот у упомянутого уже святого Луки, воина Есенинского, есть книга под названием «Я полюбил страдания».
Да.
И вы много говорите о том, что страдание, либо когда ты его наблюдаешь, а уж тем более, когда сам страдаешь, причем даже чуть-чуть, даже, может быть, морально страдаешь или как-то вот так, это тот опыт, который приближает к Богу, так или иначе, опыт, который касается наших отношений с Богом напрямую. И тем не менее, я знаю многих людей, которые вот эту тему страдания, ну, не вполне к себе применяют, которым она, может быть, в силу жизни немножко не близка, которые пришли к Богу, наоборот, от чувства полноты бытия, от радостной встречи, и которых, возможно, пока, ну, как-то в силу обстоятельств опыт такого прямого соприкосновения с страданием, со страданием, сильного страдания миновал. Что мы можем сказать? Что
дело
они
в том,
не до конца познали Бога такие?
Дело в том, что человек, святые шли на добровольные страдания. Страдание святых было добровольным страданием. И они шли на это страдание после того, как они узнавали Бога. Вот есть такой замечательный образ у преподобного Серафима Саровского. Он говорит, что если бы человек узнал радость Царства Небесного, он согласился бы всю жизнь провести в яме с червями, которые бы ели его плоть. Пока человек этого не видел и не знает, нельзя от него требовать такого принятия страдания. А святые, которые почувствовали это, тогда они шли вот на это. Не то, что вот аскетические подвиги приведут тебя к познанию Бога. Наоборот, Бог, когда являет себя людям, вот эта радость встречи с Богом, она тогда человека подвигает на какой-то подвиг, на какое-то страдание, конечно, если так говорить более просто. Только после этого уже. До этого, конечно, человек избегает страданий. Поэтому, когда человек узнает Бога, он тогда идет. И все святые, мы знаем, страдали по-разному. Мученики добровольно шли на смерть. Иногда, правда, невольно, но принимали это невольное страдание, как добровольно принимали. Это тоже вменялось им в заслугу. Святая праведная Улянья Лазаревская клала в обувь там скорлупу от орехов, подвергая себя страданиям, клала себе под бок связку ключей, тогдашние ключи были огромных размеров. Отказывался там святой Амвросий Оптинский, каялся, что он ел селедку, отказывался там, ну, от такой простой, казалось бы, еды и не хотел ее вкушать. И все они вот шли именно этим путем. Но шли тогда, когда уже хотя бы отчасти узнали эту радость быть с Богом. И понимали, что без этого невозможно очистить себя для воспринятия этой радости. Страдание, оно очищает душу от привязанности к земному, от ложных идеалов, от удовольствий мнимых. И оно не само по себе благо, конечно. Ну, как скальпель хирурга, это же не нож просто. Ну, как? Но он помогает отсечь то, что мешает жить человеку.
Продолжим эту тему после небольшого перерыва. У нас в гостях, напомню, сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. В студии также Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».